15 часов 5 минут в эфире программы «Русский дух». У микрофона Владимир Карпов. Мы, конечно же, продолжим информировать наших слушателей по поводу того, что происходит вокруг авиакатастрофы. Но вот из последнего внеплановая проверка будет проведена в отношении компании «Когалым-Авиа», сообщает глава Минтранса Российской Федерации. Ну и на месте крушения российского самолета на Синае найден черный ящик. Это дает агентство России сегодня со ссылкой на средства массовой информации. Я представляю Максима Сурайкина, председателя Центрального комитета партии «Коммунисты России». Здравствуйте, Максим Александрович.
Добрый день.
Ну так уж получилось, что мы запланировали программу «Русский дух» ну как-то несколько дней назад, а сегодня произошла авиакатастрофа, поэтому, ну, вам слово.
Да, это, безусловно, трагедия. Я, наверное, хотел бы, прежде всего, в начале передачи выразить глубокие соболезнования от себя лично и от нашей партии, всем родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе. Ну, к сожалению, это жизнь. Будем надеяться, что такие трагедии не будут повторяться.
Ну, тема нашей сегодняшней программы, знаете, вокруг да около все время ходим и еще в русском духе не поднимали, про Иосифа Виссарионовича. Почему в русском духе, поясню. Потому что как-то странно получается. С одной стороны, Иосиф Сталин грузин, с другой стороны, его сторонники очень говорят, что это такой самый русский лидер или типичный русский правитель, такой типичный для Советского Союза, типичный для Российской империи. И мы хотели, ставили перед собой задачу в этом попытаться разобраться. Насколько Иосиф Сталин в этом смысле отражает некий дух, царящий в нашей стране. Поэтому давайте попытаемся в этом разобраться. Ну и, возможно, вы на эти вопросы сможете ответить относительно того, насколько Иосиф Сталин действительно отражает русский дух. Вот, пожалуйста.
Ну, это безусловно, потому что сам Сталин даже говорил, что я русский человек грузинской национальности. А наш многонациональный народ, наверное, тем и тоже знаменателен, что он всегда рождал лидеров, независимо от национальности, которые болели за родину, которые за нее боролись, и мы видим весь исторический период нашей страны. И Сталин – это, безусловно, огромный феномен того периода, когда человек из далекого села грузинского, без практически больших шансов тогда в Российской Царской империи вообще выбиться в люди, стал великим государственным деятелем, в принципе, до планетарного масштаба. И ведь тот же Рузвельт, говорят, когда начал читать о нем, ему приносили записки, он сказал: товарищи, это, господа, это же классический русский патриот.
Ну, и Рузвельт, и Черчилль много чего говорили, и в глаза, и за глаза потом тоже про Иосифа Сталина, поэтому там разные цитаты можно приводить, просто не будем сейчас этим заниматься. А почему русский?
Ну, он болел изначально за всю Россию, я так вот, ну, вижу по всем его действиям. Да,
почему потому... не имперский?
Ну, на самом деле, если быть честными, то Советский Союз достиг такой мощи, что это по некоторым показателям была действительно империя. И Сталин пытался восстановить и территориальную целостность. После революции, окончания гражданской войны, мы потеряли же многие территории, вы знаете. То есть вот огромный этот процесс по созданию союзного государства, это фактически был процесс восстановления территориальной целостности страны. И он шел дальше. Ведь и Финляндия была частью Российской империи, да, и Польша. И, в принципе, в сталинский период и тут некоторые части были возвращены стране. Просто человек был государственником, и с детства, видно, впитал вот этот дух большой страны. И когда он уже встал у руля государства, начал руководить и партийной, и государственной системой, он четко понимал, что есть интересы страны. А у нас очень многонациональная, огромная страна, где много народов, и тут... Только тот правитель, который руководствуется интересами всех народов страны, да, может сохранить и ее территориальную целостность и повести людей вперед. Именно в связи с этим было связано и рождение культа личности, да, как бы его там кто ни оценивал. Но когда люди видят, что человек болеет за интересы всех народов, всей страны, они отдают должное такому руководителю страны.
А при этом он был довольно жесткий, жестокий правитель. А насколько это типично, вот на ваш взгляд?
Ну, мы в истории видели великих русских царей, да, которые очень жесткими мерами действовали, тот же Иван Грозный, Петр Первый, да, но решали государственные задачи. Я бы ушел бы все-таки от того, что он был жестокий, мне кажется, что это инсинуация либералов, как раз врагов России.
Почему?
А потому что, понимаете, он был жесткий, но жестокий человек, он характерен тем, что он действует там жестоко в своих интересах и так далее. Когда человек принимает государственные решения, пусть очень жесткие, да, он все равно, если руководствуется интересами государства, его обвинить в жестокости нельзя, потому что, ну вот смотрите, например...
Можно, если не считается человеческой жизнью, то в принципе, да, жестокий, ну а что? Почему? Нет, почему жесткий. Это стоит отрицать?
Жестокий, когда он, человек сознательно идет на, так сказать, причинение там, боли, вреда, ущерба. Когда человек выбирает между очень плохим и плохим, ну вот как, например, ситуация с переселением там, чеченского народа, карачаево-черкесское, да, многие называют это репрессией. А скажите, лучший вариант, когда псевдодемократ Ельцин, да, развязал там войну, и сотни тысяч чеченцев мирных погибли, сотни тысяч семей русских оттуда до этого уехали, да? Вот вам итог ельцинского демократического решения.
Ну, поговаривают, что чеченская проблема возникла именно вследствие того, что в свое время так решался чеченский вопрос. Эхо.
К сожалению, на Кавказе Россия очень много лет вела войны, завоевывала эту территорию, да, и исторически так сложилось, что там всегда были эти проблемы. И эти решения были приняты, потому что, вы знаете, в период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, эти народы массово поддержали наступающие фашистские войска. Поэтому Сталин нашел наиболее оптимальное, жесткое. Ну вот жестокое как раз было бы, как поступил Ельцин, да, когда погибли сотни тысяч мирных граждан, были просто уничтожены. И никто не виноват. Вот меня возмущает это, вот этих наших либералов, псевдодемократов. Ай-яй-яй-яй-яй, репрессии, да. А что, лучше бы он выбрал другие решения, когда не принимал бы, не принимал жестких решений, и потом вследствие этого распалась бы страна, погибли сотни тысяч там и миллионы наших сограждан, ну зато никто не виноват.
Сталин брал на себя ответственность или нет?
Брал постоянно. Именно поэтому его и обвиняют там в жестокости, да? Хотя, на самом деле, это просто жесткость руководителя, который оперативно принимает решения в интересах государства. Я, вы знаете, в начале 90-х познакомился с одним человеком, правозащитником из Карачаево-Черкесии. Он мне рассказывал, говорит, я был жестким антисталинистом, да, противником Сталина. И в начале 90-х его допустили к архивам как раз по вот этим процессам, так сказать, переселения карачаево-черкесского народа. И он говорит, когда я изучил все документы, я, говорит, как разумный человек, не нашел ни одной ошибки в действиях сталинского правительства. И я, говорит, после этого кардинально изменял точку зрения, и этот человек представитель репрессированного народа.
Я почему спросил про ответственность, потому что, когда начинают разбирать эпоху Сталина, знаете, очень любят вспоминать того же Иосифа Виссарионовича про перегибы на местах, например. То есть, получается следующая картина. Я здесь ни при чем, это на местах некие перегибы. Это, вы полагаете, та самая ответственность, которую берет на себя великий вождь?
Нет, и за перегибы он тоже брал ответственность. И
мне, показалось, что нет.
Нет, вы знаете, как бы просто это объективная реальность, понимаете? Вот когда действительно, скажем, та же коллективизация пошла уже огромными, так сказать, жесткими темпами, и это начало приносить уже больше минусов, да, он же выступил с этой статьей «Головокружение от успехов», он же начал это останавливать. То же самое, кстати, с репрессиями. Массу исследователей, да, приводят, так сказать, как бы целые исследования о том, что маховик репрессий закрутился в тот период, когда Сталин действительно, да, недопонимал, что в этой системе может произойти. Когда он понял, что происходит, он их и начал останавливать.
Я бы сейчас запустил голосование. Поставлю вопрос следующим образом. Вообще, если отталкиваться от темы нашей сегодняшней дискуссии, вы бы сказали, что да, Сталин скорее типичный правитель для русского человека, для русского народа. Да, 134, 21, 35. Опять же, вот здесь нет никакой оценки ни хорошей, ни плохой, а типичный для русского народа. Да, 134, 21, 35. Соответствующий неким нашим потребностям или запросам. Да, 134, 21, 35. Нет, вы такого про Сталина сказать не можете. 134, 21, 36. У нас другие запросы, другие потребности, назвать Сталина именно отражением этого нельзя, некорректно. 134, 21, 36. 134, 21, 36 нет, не типичный, не соответствует там запросам русского народа. 134, 21, 36. Голосование началось. Напомню, мы работаем в прямом эфире. С нами Максим Сурайкин, председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России». Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Напомню, программа называется «Русский дух». Что касается окружения. Если присмотреться, то ближайший сподвижник, опять же, тоже грузин. Почему так?
Ну, сподвижников было много на самом деле. Это естественно, конечно, что когда человек растет, развивается как руководитель, да, у него может быть в окружении много людей из тех мест, где он родился. Потому что понятно, что идем по жизни, и у каждого есть как бы какие-то соратники и друзья. Но там, на самом деле, очень разнациональная была, так сказать, группа руководителей советских. И она тоже отражает отчасти... Были, скажем, перегибы, да? Скажем, период революции, огромное количество революционеров было евреями, надо честно сказать. Да. Вот. Какие-то из них были искренне убеждены в идеалах революции, за нее боролись, какие-то, естественно, были примкнувшие. И поэтому тут нельзя одной краской мазать. И он старался как раз привести максимально линию и политику, чтобы русских в управлении государством было максимально много. Он же, так сказать, вы же помните эту историю даже с его собственным сыном. Он сказал, ты должен жениться обязательно на русской. И он следил за тем, чтобы русский народ был представлен во всех руководящих органах страны. Хотя у нас очень многонациональная страна. Ведь, понимаете, вот жесткость российских правителей... Она во многом вызвана именно, так сказать, вот этой огромной территорией и очень разным уровнем развития наших народов. Вот если взять у нас Санкт-Петербург, там Москву, да, Ленинград, то уже, извините, 100 лет назад там уже и телефоны стояли и так далее. А сейчас, если взять республику Тыва, замечательная республика, но там значительная часть населения живет еще на уровне родоплеменных отношений, так сказать, как бы, естественно, натурального хозяйства и так далее. И там в городе, в столице Тывы тебя могут днем, извините, зарезать просто так, потому что, ну, национальная забава такая, да? И что вот с этим ты сделаешь? Поэтому, естественно, когда огромная махина, и если не принимать жестких решений, то все в разнос пойдет. И это приведет к еще большим последствиям. Вот мы видим, чем обернулось разрушение Советского Союза, даже если опустить экономику, да, для народов Советского Союза. Массовыми межнациональными конфликтами, войнами на территории, тот же Нагорный Карабах и другие конфликты, где потом погибло огромное количество мирных граждан.
Ну, примерно то же самое происходило, когда разваливали Российскую империю. Ну, в том числе при участии Иосифа Виссарионовича.
Безусловно. Ну, на самом деле, давайте будем исторически честны. Российскую империю развалил царизм, который не успел вовремя реформироваться, и вот эти вот дергания там Николая II, то мы создадим парламент, то мы его распустим, то мы там разрешим демонстрацию, то мы ее расстреляем. Оно привело к обрушению государственной системы. И если быть тоже исторически честным, то первая эта революция-то была февральская буржуазная. Так что с царем-то разобрались не большевики, ну, как государственным руководителем, да?
Разобрались-то как раз большевики.
Нет, я имею в виду с точки зрения свержения его с поста престола. А когда его, честно говоря, расстреляли-то, вот я изучал эти факты, вот так сложилось исторически, что царская семья и царь привел к тому, что были все заинтересованы в такой развязке событий. И та же английская королевская семья отказалась их принимать в Великобритании. Понимаете? Поэтому, и естественно, если... правитель в России был бы жесткий, да, в царский период, скорее всего, могла история пойти по-другому. Если бы на месте Горбачева оказался там второй Сталин, скорее всего, Советский Союз был сохранен, и, возможно, бы сейчас эта советская система была распространена на большую часть планеты. Хотя она и так, на самом деле, тоже, если быть честными, фактически советская система, социалистическая, в той или иной степени действует на наверное, половине земного шара, и по населению, наверное, две трети населения живет.
Судя по вашему описанию, главное для нашего правителя – это жесткость. Какую бы линию он ни избрал, он должен идти к этой цели, невзирая на те инструменты, те средства, которые он может использовать.
К сожалению, да, потому что страна огромная, народы очень разные, и принять оптимальное решение, которое хорошо, знаете, как это, дама приятная во всех отношениях, такого невозможно в нашей стране, к сожалению, пока. Может быть, когда-то мы выйдем на такой уровень государственного управления, развития страны и людей, когда правитель может, так сказать, не принимать жестких решений.
То есть, если Борис Николаевич Ельцин, например, жестче гнул свою либеральную линию, то вы бы это приветствовали? Потому что это было бы отражением как раз наших потребностей. Почему нет?
Ну, потому что мы говорим прежде всего о государственном руководителе, который действует в интересах страны.
Действовал в интересах страны, как он считает?
Ну, он, к сожалению, действовал в интересах своих хозяев, тех, кто помог ему избраться. Это, прежде всего, мы все знаем, американские круги, это та часть прогнившего партаппарата, которая хотела приватизировать
страну. Но мы же главное в правителе выделяем эту жесткость.
Нет, ну, давайте тогда скорректируем.
Принципиальность в проявлении своей позиции. Вот тогда бы с Максимом Сурайкиным разобрались, а?
Ну, когда великие свершения, мы всегда готовы свою судьбу на благо Родины положить. Но дело в том, что давайте причинно-следственную связь не пользуем. Понятно, вот если мы так с ног на голову поставим вопрос, что главная жесткость, то, конечно, да. Но если мы поставим вопрос, что руководитель действует в интересах страны, руководитель достаточно грамотный и мудрый, чтобы принимать наиболее оптимальное решение, то есть даже из очень плохих выбрать наименее плохое, то дальше, чтобы их реализовывать, нужна жесткость. Без этой жесткости можно любые решения принять, они не будут исполнены, и кончится все очень плохо.
Вы понимаете, что мы плавно перешли к следующему тезису. Россия – страна не для демократии. Россия – страна, в которой мы должны приветствовать всячески диктатуру. Так получается.
Мы должны приветствовать жесткую демократию.
Это как?
Это соблюдение демократических
свобод. Когда большинство гасит меньшинство, не просто там завоевывает большинство в парламенте, а тут же его и мочит.
Вот смотрите, например, Китай, да?
Да.
Значит, там по направлению борьбы с коррупцией ежегодно осуществляется 5000 смертных казней. Вот.
И у них, кстати, новый этап борьбы с коррупцией, потому что старый этап, когда были массовые расстрелы, он как-то не помог, да?
Нет, он помог, просто была бы коррупция еще на порядок больше, может быть, это вообще привело к разрушению страны, потому что, ну, принимаются жесткие меры, и, соответственно, мы должны построить вот такую оптимальную систему, которая, с одной стороны, соблюдала права человека и обеспечивала нормальную жизнь гражданам, с другой стороны, государство должно принимать жесткие меры в отношении коррупции, в отношении тех, кто работает на разрушение государства. И вот смотрите, как бы, если посмотреть историческую ретроспективу, да, значит, первый период правления Сталина – гражданская война. Надо победить в гражданской войне и восстановить экономику. Второй этап – восстановление экономики. Третий этап – страшнейшая война. Значит, после войны опять восстановление экономики. Это все периоды, в которых без жесткого принятия решений, их исполнения невозможно было ни страну построить, ни сохранить. А дальше, уже после войны, если вы посмотрите речь Сталина на последнем съезде, он там говорит, возможно, пришло время выбросить флаг буржуазных демократических свобод, свободы слова, прав человека и так далее.
359 пишет: советская власть, модернизированная, рафинированная царская Сталин, квинтэссенция царя-императора. Вы с этим тезисом согласны? Почему? Почему вы смеетесь?
Ну, я смеюсь, потому что, понимаете, вот в рамках информационной войны, которая много лет ведется против нашей страны и нашего народа, постоянно подменяются понятия и ставится цель создания винегрета. А для винегрета в головах. А для этого что делается? Делается полуправда. Безусловно, русский народ, православный русский народ там, с тысячелетней историей, да, сформировал в душе, в сознании определенный образ правителя. И это всегда был отец-государь, да, до революции, и хозяин земли русской, да, как сам Николай про себя написал. И этот менталитет нельзя было одномоментно поменять. Естественно, когда Сталин стал правителем, да еще так долго правившим и вывевшим страну из аграрного придатка Запада в высокоиндустриальную, да, русский народ его так во многом и воспринимал. Поэтому и культ личности так укрепился, да, в сознании. Но советская власть, если вы заметите, она ставила задачу создания нового типа человека, нового общества и нового типа человека. Другой вопрос, что не до конца это удалось, и сейчас сознание поменялось уже, там какая-то часть народа все равно воспринимает как любого правителя, как государя-императора, да, но какая часть разумно смотрит на него, как на, так сказать, человека, которому просто доверено управлять страной.
И поговаривают некоторые, что все-таки такой тип, как Homo Sovieticus, был создан в итоге. Просто не все о нем отзываются позитивно в этом проблема. Я остановлю,
пока наш голос... просто недосоздан.
Хорошо, я остановил голосование, 81%, да, солидарны с тем, что Иосиф Сталин, опять же, не давая оценки, хороший он или плохой, это такой типичный для нас представитель, тот, кто востребован русским народом. 81% за это проголосовал, 19% полагают, что нет. Что, ну, по крайней мере, они с этим не согласны. Я напомню, с нами Максим Суракин, председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России». Мы работаем в прямом эфире. Телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Давайте один звонок сейчас успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Я вот у гостя хотел бы спросить. Вроде бы все коммунисты. И вот как объяснить поведение Никиты Сергеевича Хрущева, который при жизни Сталина сильнее всех, мягко говоря, лизал одно место Сталину, а после его смерти сильнее всех стал грязью поливать Сталина?
Спасибо. Вот, пожалуйста, еще один типичный представитель русского правителя — Никита Сергеевич Хрущев.
Ну, я бы не сказал, что вот как раз Никита Сергеевич Хрущев, наверное, это трагедия советского народа, потому что, борясь с культом личности Сталина, почему он с ним боролся, исходя из своих интересов, потому что фигура Сталина была настолько мощная, что даже и после смерти он доминировал во всех... в сознании всей страны, и это выражалось в принятии государственных решений и так далее. И он понимал, что если он не уничтожит этот культ, на его фоне он будет мелким тараканом. И разрушая это, он порушил очень многое в государственном управлении, что потом имело свои последствия, в том числе в форме разрушения Советского Союза.
Но опять же, как жесткий руководитель, он обязан был так поступить?
Я же еще раз, мы об этом говорили, что если правитель достаточно мудрый и действует действительно в интересах страны, то жесткость – это качество, просто способствующее реализации вот этих мудрых решений. Без этого качества это невозможно. А Хрущев, он просто дурак, во-первых, да, не говоря там о прочих человеческих качествах, он действовал в своих интересах. К сожалению, да, вот сложилась такая ситуация, что партийная государственная верхушка тогда, боясь прихода Лаврентия Павловича Берия, да, который был достаточно жестким, и он, кстати, тоже был государственником, он, извините, атомный король, благодаря ему было создано ядерное оружие прежде всего, и которое сейчас до сих пор нас защищает. Они пошли на любой ход, да, лишь бы не допустить к его к власти, уничтожить. И тогда, понятно, в борьбе партийно-государственных группировок внутри системы был традиционный метод избран, что давайте изберем слабого дурака, чтобы за него рулить страной. Ну, дурак оказался не слабый, и мы все получили соответствующие, к сожалению, трагические последствия и в экономике, и в кадровых решениях вопроса. То есть вот была, например, главная, одна из главных, так сказать, как бы, так сказать, трагедий, да, что была, например, разрушена система подготовки кадров сталинская. Вот когда мне говорят там либералы, вы сталинист там, я говорю, да, я сталинист. И они подразумевают, что сталинист — это там вот репрессии любой ценой, мы всех там уничтожим ради только просто того, что...
Те, кто не согласен со всеми...
Да, да, но для меня сталинизм, например, другое. Для меня сталинизм — это мудрое государственное управление. Для меня сталинизм — это умная система подготовки кадров государственников. Для меня сталинизм — это защищать родину до последней капли крови. Для меня сталинизм — это работать по 20 часов в сутки, чтобы решать государственные задачи. А вот этот момент понятия сталинизма, либералы и псевдодемократы, они тщательно 20 лет вычищали из сознания людей, и все было направлено на дискредитацию образа Сталина. Да Сталин при жизни же говорил, вы же помните эту знаменитую фразу, что на мою могилу нанесут огромное количество мусора, но ветер истории его развеет. И сейчас мы с каждым годом видим, насколько становится популярен снова Сталин, и в том числе, кстати, в молодежной среде.
С нами Максим Сурайкин, СМС, так, да-да, диктатура нужна, не террор, пишет 13-й, и давайте еще один звонок, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Мой дед был регентом в церковном хоре, а прадед священник. Оба были уничтожены, дед отправлен был на Соловки, пришел совершенно больным инвалидом. Вот вам... методика действия Иосифа Виссарионовича. Дай Бог, что она не коснулась вашей семьи. Моя семья была вдрызг вся разбросана по тюрьмам, по ссылкам. Но, слава Богу, как-то выкарабкались. Понимаете? А вы тут аллилуйя ему поете. Наверное, вашей семье повезло.
Спасибо.
А очень многим людям не повезло. Спасибо.
Спасибо.
Ну вот, опять же, многие наши сограждане, к сожалению, поддаваясь вот этой вот либеральной, так сказать, пропаганде, да, встают на позицию, вот я оцениваю все, что делал правитель, потому как было хорошо или плохо моей семье.
Да. Да. А как еще?
Ну, надо же понимать, что оно не было бы Сталина, не действовало бы так. Мы проиграли Вторую мировую войну, и вообще вся ваша семья бы сгнила в фашистском лагере. Вот. Нет, потому что в моей семье, значит... Брат деда был репрессирован после войны. Там сначала дали высшую меру наказания, дед боролся, писал из ЦК и так далее. Потом дали 15 лет. Вот. Потом дед вышел из партии, вот, там, по-моему, в 49-м, что ли, году. Знаете, он вышел в 49-м году из партии, никто его не посадил. И не потому что он написал письмо в ЦК партии, что вот я боролся, не могу добиться справедливости, остаюсь коммунистом, выхожу из партии. И его брата в результате выпустили, 3 года он сидел. Прадеда, у него кузница была, тоже кузницу отобрали, семью всю репрессировали. И бабушка, вот ей 92 года, сейчас она еще жива, слава богу, так сказать, чтобы она и дальше была жива, да, она росла в детдоме, в приемной семье и так далее. Всех коснулось, потому что когда разрушается огромная страна, когда идет гражданская война, потом, восстанавливая страну, приходится принимать жесткие решения. И, естественно, так сказать, невозможно в таких масштабах принять решение, чтобы никто не пострадал незаконно. А с церковью отдельный вопрос, если там
мы
будет интересно,
мы еще
можем
обсудить. Конечно. С нами Максим Сурайкин, председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России». Сейчас новости, после них продолжим.
Русский дух.
15:34 в эфире программа «Русский дух». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Судя по голосованию, которое было проведено в первой части нашей сегодняшней программы, Сталина наши слушатели воспринимают как выразителя мнения или там потребностей русского общества. 81% за это проголосовало, 19% высказались против. Ну и мы пытаемся разобраться тогда, почему. И насколько это вообще соответствует действительности. Телефон прямого эфира 7373948. По поводу взаимоотношений Сталина и церкви. Сталин же, ну, по сути, получал образование духовное. И
окончил семинарию.
Здесь довольно жестко дальше все произошло. Почему?
Ну, опять же, нельзя рассматривать там Сталина отдельно, исторический процесс отдельно, да, и государственную систему отдельно. К сожалению, вот, ну, наша партия, коммунистическая партия «Коммунисты России», мы атеистическая партия, прямо об этом заявляем, хотя у нас есть члены партии верующие. Но мы с огромным уважением относимся ко всем конфессиям, и в том числе к верующим, к православным, мы уважаем их веру, но мы категорически, критически относимся к церкви как государственной бюрократической машине. К 17-му году церковь была срочена полностью с государством, и настолько обюрократилась, настолько коррупционировалась, да, что весь русский народ на самом деле к 17-му году к церкви, к церковникам, к попам, к многим был настроен очень критически, потому что вот экспроприация, например, церковных ценностей, когда происходило, да, когда это было необходимо для государства, ведь... Если бы это не было в желании тогда русского народа, никогда бы это не произошло. Ну, представьте, приходят 2 красноармейца, стоит село 300 человек, и они спокойненько изымают церковные ценности. И ни один человек из села не заступается ни за церковь, ни за священников. Да, были и заступались, но вот массово это происходило практически везде. Почему? Потому что когда церковники жировали, народ голодал, а батюшка там свиней яйцами кормил, да, там и так далее. И это привело к этой реакции. Поэтому и экспроприация церковных ценностей, и взрывы храмов и так далее, они ложились на то восприятие массового народа, которое было к церкви как к бюрократической машине. Сталин, уважая русский народ, его дух, да, к Второй мировой войне понял, к Великой Отечественной, что... Для объединения нации надо дать возможность церкви тоже функционировать, а верующим осуществлять свои обряды. И вы помните, в 1941 году и с иконой облетели Москву, и начал он свое обращение тогда на параде.
Мне другое непонятно. С одной, вы говорите, утверждаете, что да, он был выразителем потребностей там, нашего народа, нужд каких-то, окей, но он разрушал фундаментальные ценности, на которых... стояла тогда Российская империя, она стояла на именно вере, на церкви.
Ну, она не только на ней стояла, и к тому периоду тоже уже значительная часть наших граждан были атеистами, да, но подавляющее большинство было верующим. Понимаете, в вере, главное, во-первых, сама вера человека, да, а, так сказать, советская власть не, так сказать, не занималась массовыми там, посадками христиан и так далее. Вот. Она боролась с церковью как с бюрократическим механизмом. И
создавая свой.
Ну, любая государственная система – это в той или иной степени бюрократический механизм. Но, естественно, советская власть, стоя на атеистических позициях, это пропагандировало, создавало систему образования. Я, как атеист, считаю, что это вопрос мировоззренческий. Вот когда у нас некоторые товарищи говорят, там, мы вот имеем научное мировоззрение, но при этом веруем в Бога. Да не может быть такого, потому что вера подразумевает религиозное мировоззрение.
Но все равно наш человек остается со своим религиозным мировоззрением, остается человеком, которому нужно во что-то верить. Ну, верили в Бога, поверили в Сталина, а некоторые поверили и в Бога, и в Сталина одновременно.
Не-не-не, давайте вот тут люди очень любят... Не любят, люди путаются, а те, кто ведет информационные войны, они сознательно брали. Не может быть в голове два мировоззрения. Понимаете, это шизофрения называется. Поэтому либо оно религиозное, либо оно научное. Поэтому если оно религиозное, человек истинно верует в Бога, все каноны там, и так далее, там уж мусульманин, он православный и так далее, другой вопрос. А есть научное мировоззрение, другой вопрос, что когда столетиями русский народ был верующим, православным, да, выработались традиции, менталитет и так далее. У нас массу людей-атеистов, но они пойдут поставят свечку там за покойного, потому что это просто русская традиция. И это в
7 ноября скромно. Тоже уже как будто бы русская традиция. Вот Елена Искунцева пишет, что Сталин создал новую веру.
Я считаю...
А вы, по сути, ее проповедник сейчас.
Не Сталин, а марксизм-ленинизм создал новую веру фактически, да? То есть они просто стали на научные мировоззренческие позиции. И встали на позицию, что современный человек должен быть порядочным, честным, там, и все заповеди исполнять, не убить и так далее. Не потому, что он боится гиены огненной там, или верует в Бога, а потому что он просто современный, честный, порядочный человек. И они создавали такое общество, которое... будет более эффективно развиваться. Мы, смотрите, вот вся история человечества говорит о том, что были сначала языческие религии, да, с изменением экономики ситуации перешли к единобожным религиям, да, мировым. И должен быть следующий этап. С развитием человека надо вставать на мировоззренческие, атеистические позиции. И это пыталась сделать советская власть, это правда.
Но при этом, вернувшись, по сути, в лоно церкви, когда возникла нужда? Во время войны.
И это тоже правда, но, тем не менее, она была последовательной советской власти, возвратив...
Где же тут последовательность, простите?
Нет, когда уже было принято решение, что дать возможность функционировать церкви, там определенные послабления для верующих, дальше не произошло обратного сворачивания, да? Кстати, очень интересная история, когда патриарх пошел на прием к Сталину, он размышлял, тогдашний патриарх, пойти ли в церковное облачение или пойти в светском костюме, и все-таки пошел в светском костюме. И когда Сталин его увидел, он на него посмотрел, говорит, ты говорит, меня боишься, его не боишься?
692 пишет, не пора ли начать относиться к фигуре Сталина отстраненно, как к историческому деятелю, а то за эмоциями деяний не видно, пишет 692.
Я считаю, что вообще разум должен всегда побеждать, и к любому историческому деятелю надо относиться без эмоций, а анализируя время, что происходило, исходя из чего принимались такие государственные решения. И, на самом деле, все разумные люди Сталина так оценивают. Именно от этого такое глубокое уважение. Потому что как только начинаешь оценивать Сталина с точки зрения результата, проводимой политики, принимаемых решений в конкретный исторический период, то проникаешься глубоким уважением которого к человеку, и видишь человека, который болел за страну, понимал ее развитие, работал в ее интересах и ее модернизировал. Я же вот говорил о том, что уже после войны он сам говорил о том, что мы должны демократизировать общество, партия должна в какой-то момент отойти от государственного управления, мы должны построить государство, где народ действительно правит. И это же ставились задачи. Понимаете, вот чем пытаются вот очень часто сравнивать там советскую власть там с фашистской, да, либералы. Ну, извините, в идеологии фашизма во главу угла поставлена, да, расовая чистота и уничтожение людей, которые расово нечисты. А советская власть ставила задачу построить экономику и создать благополучное общество, где каждый человек бы имел возможность самореализации и жил достойно. И поэтому, когда мы смотрим те жесткие меры, которые принимала советская власть, да, всегда надо иметь в виду, ради чего она это делала.
Нет ощущения, что Иосиф Виссарионович в какой-то степени развратил русский народ. Он взял на себя роль патриарха, он взял на себя право говорить, как будет, по сути, отобрав ответственность у граждан. И в итоге граждане стали инфантильнее, а власть стала единственный возможный вариант для нее существования. Это максимально твердо говорить своим гражданам, как им поступать. Не брать на себя ответственность, а говорить, что нужно делать. Нет такого ощущения?
К сожалению, эта проблема связана не со Сталином, а в целом с вот, построением советской системы, да, и вот этим желанием советской власти построить новое общество, да, хорошим желанием. Но, вот смотрите, фактически к 1917 году, да, если глобально рассуждать, Россия от Европы отстала лет на 300. Потому что 80% безграмотного населения. Экономические показатели по экспорту и так далее, это маленький сегментик. Если вот в целом оценить по всем показателям, и перед советской властью стояла задача, помимо того, что выжить, восстановить страну, там, построить экономику, страну выдернуть на 100-200 лет вперед. Это очень быстрый темп и очень должны быть, сказать, как бы жесткие решения. Естественно, тут власть берет на себя ответственность. И мы в итоге, конечно, да, к концу 70-х, 80-х получили общество, где человек был свято убежден, что за него партия или советская власть все решит, работа и обеспечит. И самое еще как бы страшное, что создалось ощущение, что и все изменения только к лучшему. Советская власть тоже об этом заботилась при Сталине, и цены понижались, и жилье строилось, и так далее, и так далее, и так далее. Вот смотрите, как бы, как развивалось. И, вы знаете, мы на это и напоролись в 91 году, потому что, когда начались вот эти вот турбулентности и попытки развалить страну, люди думали, что любые изменения будут к лучшему. И поэтому во многом, так сказать, как бы одобряли то, что происходит.
Но тогда получается, что он создал то общество, которое теперь признает его выразителем своего собственного мнения. Как-то так получается, парадокс. Он... Общество выстроил под себя, под советское государство. А потом на это же общество еще и жалуетесь. Ну, как-то так.
Нет, он очень грамотно управлял, поэтому, строя новое общество, он, естественно, использовал и психологию, и менталитет, сложившийся тысячелетиями. Понимаете, какой бы правитель ни был гениальный, как бы он там через колено кого ни ломал, менталитет народа меняется столетиями, потому что должно хотя бы 3-4 поколения смениться. Поэтому процесс создания нового российского человека, общества, да, и нового человека, он был запущен. Но это надо было бы еще прям 50-100 лет, чтобы сформировалось новое общество со всеми положительными качествами. Потому что вот они же говорили о том, что мы должны построить общество, которое бы уже даже без партии управлялось. Но они просто до этого не дошли, потому что объективно в тот исторический период без управления партией, без тех решений ничего бы не получилось. И страну потеряли, и, так сказать, и народ, и были бы миллионы жертв.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, вот рассматривая тот период, нужно понимать, что Сталин, в общем-то, полнотой всей власти, реальной власти, не номинальной, как секретарь ЦК, который он занимался 22-го, если не ошибаюсь, года, вот за все эти 31 год своего нахождения на вершине власти, он, власти, в общем-то, полноценно встал, как мне кажется, лишь после 39-го года, когда были закончены вот эти все так называемые перегибы, о которых вы говорили. Mm-hmm. Вот. И на самом деле самым большим, скажем так, два есть таких аспекта, о которых мало говорят. Первый, когда Сталин не был небожителем, не был богом, не был там каким-то сверхэффективным менеджером, который знал все наперед, всех и всегда. Первый, это когда провалилась Конституция 36-го года, которая гарантировала абсолютно всем гражданам Советского Союза равные права вне зависимости от их происхождения, прошлых, так сказать, прегрешений перед советской властью и так далее. Вот, она провалилась, после чего начались, собственно говоря, репрессии. И товарищ Хрущев, о котором вы сегодня тоже говорили, когда он потом списком реабилитировал всех этих палачей, Эйхи, Хатаевича, Кабакова, Муслика, Кассиора, Постышева и так далее, вот, ему было очень важно вот эта реабилитация для того, чтобы все, так сказать, вести к вине одного человека. И вторая история, после которого Сталина, собственно говоря, устранили физически, это после 19-го съезда, то есть 52-й год, там сошлось то, что он хотел во второй раз отодвинуть протократов от власти, передать, собственно говоря, управление государством в руки непосредственно управленцев, то есть директоров, специалистов, чтобы партия занималась только идеологией. Вот. И наложилось это еще на то, что в 52-м году была, наконец, закончена работа комиссии по расследованию катастрофы 41-го года. В которой...
Хорошо, ну тогда у нас получается, что он вообще ни при чем.
Указывали точно на вину многих высших военных начальников.
Я вот пытаюсь понять, тогда он, получается, вообще ни при чем?
Нет, безусловно, при чем. И Сталин сам неоднократно признавал это. Понимаете, но одно дело признавать свои ошибки. Вот 22 июня в 4 часа утра к нему приходят Тимошенко и Жуков, говорят: товарищ Сталин, началась война. Он говорит: хорошо, сейчас я признаю все свои ошибки, все было неправильно, вот, а вы, товарищи, идите, так сказать, воевать. Ну как это можно было сделать? Сталин признавал свои ошибки неоднократно. Я думаю, что, будучи как человеком верующим, я уверен, что Сталин был человеком верующим в глубине души, он неоднократно еще и каялся за все свои ошибки. Но один человек не может сделать все. Понимаете, что такое сталинизм? Вот ваш гость, спасибо большое, что пригласили этого человека, он правильно сказал, что сталинизм – это система ценностей, система набора, так сказать, методов для управления страной. Те люди, которые сейчас разоблачают сталинизм, ну, для них это, во-первых, просто бизнес, потому что ничем другим они заниматься, в общем-то, не умеют, это десталинизация, так называемая. Они сидят на фондах, на грантах для того, чтобы получать деньги, чтобы разоблачать то, хорошо, чего они, ну, ни на йоту вообще не могут заниматься государственным управлением.
Спасибо, принимается. Будете комментировать, Максим Александрович?
Не, ну, я полностью согласен с нашим радиослушателем, потому что, я же говорю, вот рассмотрим, действительно, после революции, да, гражданская война, там, так сказать, вопрос управления вообще был в кошмарном состоянии, да, там вообще кто-либо за что-либо отвечать, очень было сложно сказать. Когда большевики пришли к власти, и правительство переехало в Москву, и партийно-государственный аппарат в Кремле разместился, они очень быстро поняли, Ленин понял, что творится бардак дикий. Потому что понятно, что когда пришли к власти люди, которые рабочие, простые там крестьяне и так далее, не понимающие, ни университетов не кончавшие, да, и начинают браться за управление, а выхода не было, новая власть, там новые люди, начался страшный бардак. И вот тогда гениальность тоже Ленина, он сказал, что надо все подчинить одному человеку. И этим человеком оказался тогда Сталин, первый секретарь Центрального комитета. И формально должность первого секретаря, она не была, вот, так сказать, главой государства и так далее. И он начал разбираться и выстраивать систему. Действительно, вот я говорю, стране повезло, что гений Сталина, что человек тоже из вот, глубинки, из села, оказался очень серьезным государственным управленцем. Ну, естественно, что, когда человек это делает в первый раз, у него будут ошибки объективно. Но другой вопрос, что если человек признает и исправляет, это одна история. А если человек самодур, как Хрущев, это другая история для страны. Дальше был период окончания гражданской войны, восстановления государственного управления, экономики. И тоже, естественно, столкнулся, что есть те, как он говорил, других советских писателей у меня нет.
Хрущев
есть те кадры,
тоже
которые
по рождению, Иосиф Виссарионович. Почему вы все время от этого отказываетесь?
Я не отказываюсь. Это, да. Я думаю, что и Сталин тоже сейчас признал, что это его одна из больших ошибок. Хрущева надо было еще в 1937-м расстрелять. Вот, и, может быть, вся история Советского Союза пошла другим путем. Но сослагательного наклонения история не терпит. Поэтому он в разные периоды, в разной степени влиял на государственную систему. И, так сказать, конечно, уже в пиковый период, когда он выстроился, он влиял очень сильно. Хотя все равно машина работала, и, естественно, понять, что происходит в огромном государстве одномоментно, невозможно, пока не увидишь последствия. А иногда бывает уже поздно. Как было с перегибами, с коллективизацией, как было с теми же репрессиями.
7373948. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А, это тема Сталина, правильно я понимаю?
Да.
Ага. Хотел бы полностью поддержать мнение о фигуре Сталина как о великом государственном деятеле. Единственное, что возмущает уже неоднократно, это... ну, отношение к церкви и выступления вот этих людей, политиков вообще, которые не садятся выражать свое, ну, показывать свое невежество при людях в отношении церкви. То есть это все-таки русский народ и неотъемлемая часть истории нашего народа. Вот. И, например, такое мнение, что церковь и наука несовместимы, то есть не выдерживают вообще никакой критики. Пусть товарищ коммунист просто наберет в интернете верующих ученых список и посмотрят. И Пушкин от большого невежества пришел к вере.
Я понимаю, сейчас мы не веру обсуждаем, можно и от Дарвина писать. Ну,
и потом важно. Я говорил не о совместимости, несовместимости религии, там, церкви и науки, а несовместимости сознаний. Понимаете, религиозное сознание – это религиозное сознание. Но это не значит, что человек с религиозным сознанием не может быть каким-то, естественно, исследователем, научным деятелем и так далее. Но у него подходы будут более религиозные или менее религиозные. А есть научное мировоззрение, да, и, естественно, ученый с научным мировоззрением, наверное, гораздо дальше продвинется в исследовании, потому что, скажем, какие-то вещи в науке, они неприемлемы для верующего человека, как то же самое, например, клонирование человека, да, ведь вся церковь, все церкви, точнее, разные даже,
я бы Сталина добы... от этой темы, да, отошел.
Ну, да, безусловно,
мы про веру... Не тот вариант сейчас обсуждать, но, в принципе, если вы обратили внимание на звонок нашего слушателя, то он как раз... не понимает позиции Сталина по отношению к Русской Православной Церкви. Ну, по крайней мере, на начальном этапе жесткая борьба с религией, по мнению слушателя, была большой ошибкой.
Ну, понимаете, я же уже сказал, что когда развернулась гражданская война, да, а церковь в тот период была вот до 1917 года мощнейшим государственным институтом той царской власти, бюрократической машины, в которую она, кстати, сейчас превращается, и мы видим этот процесс, да, и была соответствующая реакция. Это политическая борьба фактически была. Когда церковь как государственный институт была демонтирована, да, уже стало ясно, что можно, так сказать, допустить определенные свободы в этом вопросе. А когда это, извините, просто министерство религиозное фактически, да, вот мы и видим, вот у нас сейчас конституция, да, она предусматривает светский характер нашего государства. Так. Но мы видим, как церковь пытается усиленно влиять на государство и стать государственным институтом. И это будет страшно, потому что в том и прелесть светского государства, что есть разные религии, и люди имеют право верить, не верить там.
Но... Понимаете, это как с партиями. Ну вот есть одна партия, которая влияет на все, а есть многопартийная система. Поэтому и здесь, ну как, и с церковью, и с коммунистической партией, по-моему, произошли одни и те же процессы.
Нет, тут есть схожие элементы. И вот Сталин-то как раз он понимал, что надо позволить свободы гражданам в этом вопросе. И как раз с начала 40-х он реализовал это.
Я внучка репрессированного деда, но сегодня полностью поддерживаю политику Сталина, пишет 986-я я. Ну, вот Сталин попрал основу человечества, Бога, собственность, закон и брак. Народ быстро оскотинился, пишет Елена. Недостаток советской системы заключался в слабой защите от дурака, слишком велика ставка на личность. Сталина сменяет Хрущев и всему конец, пишет Эдуард. Это ваше сообщение, которое пишут наши слушатели к нам в эфир.
Ну, вы знаете, я много исследовал разные государственные системы. Вот, к сожалению, пока в целом человек, да, находится на таком уровне развития, что коллективное управление, коллективный разум, он все равно отступает, когда есть сильная личность. И объективно складываются лидерские системы. Вот, это объективная реальность. Другой вопрос, что вот партия стремилась к коллективному управлению, стремилась создать государственные механизмы, которые сами работали. Но в тот период без роли личности было невозможно.
Если разбираться в причинно-следственных связях, все-таки вот так подводя черту, русский народ породил Сталина или Сталин породил советский народ?
Русский народ породил Сталина, а Сталин породил советский народ.
Как-то так. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Витальевич.
Да, Олег Витальевич.
Ну, вашим родственникам я пострадавшим не сочувствую, но не вам. Вашу демагогию про государственников, которые работают 20 часов в сутки, я не верю. Таким людям, как вы, нужно только встроиться в систему. Вы чудовищные люди. Вот если с вами повторится то, что с вами было, то, что было с вашими родственниками, мне вас будет не жалко.
Спасибо, принимается. Это вам.
Ну, я говорю, я и не буду жаловаться. Я вам могу сказать, что вот для меня, когда я еще был молодым коммунистом, я много общался с ветеранами, и в том числе с людьми, которые были репрессированы, отсидели в лагерях и так далее. Но они были честные коммунисты. И они почти все в один голос говорят, что мы не в обиде, мы видели, что происходит. Действительно, мы под молот попали. А кто-то прямо говорил, что да, мы были виноваты. И была проблема. И это уже в 90-е. Никогда еще там кто-то что-то боялся. А это же огромный фактор. То есть, если люди сами пострадали, и потом, когда уже они имеют свободу бояться, не бояться ничего и говорить, и признают верность политике Сталина, значит, все-таки были правильные решения.
По поводу собственности никак не комментировали.
Ну, понимаете, это такое вот заблуждение. Мы это как коммунисты считаем, что вообще собственность-то она звериный инстинкт человека. Да. Вот. Мы как раз тогда построили...
Зачем идти против природы?
Если бы мы не шли против природы, мы бы до сих пор были обезьянами. Мы пытаемся стать людьми, и поэтому с звериными комплексами, с звериными качествами, которые, к сожалению, еще в крови, в генетике человека есть, надо бороться. И шаг за шагом, к счастью, человечество идет к лучшему.
Лев Троцкий у вас говорит, у меня такое ощущение. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Спасибо. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, да, меня зовут Михаил. Я хотел сказать, с одной стороны, я согласен, что когда в истории России слабые правители, как Николай II или Горбачев, все заканчивается плохо. С другой стороны, вот сейчас у нас, допустим, есть сильный лидер, как Петр I, как Сталин, вот Путин. И сложно сказать, вот переходя к общей демократии, что получится. Потому что это будет очередной эксперимент, и непонятно, чем он закончится. Так не хочется вот после революции, после войны, после перестройки, чтобы опять был эксперимент с народом. Понимаете? Поэтому уж Путин, который Россию от развала хотя бы спас, вот пусть хотя бы некоторое время мы и наши дети вот так вот поживем. Второй вопрос. понятно, что человек не может разбираться во всех областях одинаково, поэтому мнение нашего собеседника по поводу отношений общества и церкви я, пожалуй, оставлю без комментариев, но ему лучше бы поглубже для себя чисто в этом разобраться.
Все, спасибо. Спасибо. Принимается.
Ну, спасибо. Я вообще стараюсь учиться, постоянно читать, размышлять, поэтому, так сказать, как бы, и этот вопрос буду и дальше исследовать. Но, тем не менее, объективно, что церковь столетиями была государственным институтом во всех буржуазных странах для управления и подавления народа в том числе. И, естественно, Сталин и коммунистическая партия должна была побороть этот институт. В противном случае просто новая советская государственность могла не состояться в том числе.
Что касается эпохи, которую вы многократно сегодня упоминали, что времена были непростые и так далее. И вот сейчас слушатель вернул нас в современность, когда говорят про то, что даешь нового Сталина, даешь новый 37-й год. Сколько это корректно? Вот нынешняя эпоха и Сталин. Вообще, это мне кажется, разные вселенные, нет?
Ну, безусловно. Вот когда тут одна радиослушательница писала, что вот, ну, там народ опустился и так далее. Извините, в царской России 80% было безграмотного населения. С чего советская власть начала? С ликбезов. Учили даже бабушек читать и писать. И когда уже закат был советской власти, к сожалению, разрушение Советского Союза, у нас была самая читающая страна со 100% грамотностью и с огромным процентом людей с высшим образованием. И поэтому сейчас, конечно, другая эпоха, другие люди, так сказать, другое время, другая экономика, да, другие опасности. Но на самом деле надо всегда помнить о том, что все может очень резко поменяться. Еще пару лет назад никто себе не мог представить той трагедии, которая сейчас разыгрывается на Донбассе. И вот там, в республиках, они вынуждены будут в государственном управлении принимать очень жесткие меры, чтобы восстановить экономику, чтобы защитить людей от бандитизма там, и так далее, и так далее.
Кстати, как в Киеве, так и в Донецке, так и в Луганске. Это был Максим Цуракин, председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России». Спасибо, Максим Александрович, приходите.
Спасибо большое, с удовольствием.
Русский дух.